Свежее утро на радио «Спутник».
В студии Илья Харламов. Здравствуйте. Рядом со мной моя коллега Елена Глещинская. Лена, привет.
Доброе утро.
Выйдет ли Россия или нет из Совета Европы, об этом пока вопрос не стоит. Но то, что необходимо знать о последствиях такого решения, об этом рассказал постпред при Совете Иван Салтановский.
Всего существует 200 протоколов, дополнительных протоколов и конвенций в Совете Европы. И вот 68, к которым присоединилась Россия как член Совета Европы, работают в интересах нашей страны и ее граждан, рассказал Салтановский. Например, в числе отраслевых соглашений, из которых может выйти Россия в случае ухода из Совета Европы, он назвал частичные соглашения по борьбе с коррупцией, сотрудничеству в области спорта, совместному производству кинофильма. Вот ранее напомню, что глава Международного комитета Совета Федерации Константин Косачев заявил, что Россия могла бы выйти из Совета Европы при нарастании разногласий с европейскими странами. Например, российская делегация приостановила свою работу в рамках парламентской ассамблеи Совета Европы, и ничего трагичного не произошло.
На линии политолог, доцент финансового университета при правительстве России Леонид Крутаков. Леонид Викторович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, добрый день.
Леонид Викторович, ну скажите, пожалуйста, вот опять разговоры о том, что могла бы выйти, но в принципе это не очень правильно может быть, они носят чисто теоретически пока характер или опять вот на грани выхода? И, кстати говоря, сама могла бы она выйти или есть механизм, допустим, ее оттуда как-то удалить?
Ну, есть и механизм, и сама могла бы выйти. И тут вопрос ведь, на мой взгляд, вы правильно поставили, насколько это реально, или это просто игра словами. Если игра словами, то мы же знаем пословицу, что там, ну, когда пастух часто кричит «волки-волки», на шестой раз никто не реагирует. А поэтому за словом всегда должно быть дело. По поводу названных этих там совместных проектов в спорте и в кино, ну, на мой взгляд, это не является жизненно важными интересами для страны, в отличие, например, от Северного потока и санкций, которые Европа на Россию накладывает. Это, наверное, вопрос гораздо серьезнее. И оставлять без ответа такие действия, наверное, неправильно. Могла бы выйти Россия? На мой взгляд, вполне могла бы, потому что пощечины получаем со всех сторон, но периодически, там, включая даже такие смешные, как за Навального и там этих Скрипалей, где нет ни доказательств, ничего, но при этом нас получат по всей Европе. Ну, делать вид, что ничего не происходит, наверное, неправильно. На мой взгляд, конечно, Россия должна проявлять решительность и делать очень серьезные шаги, использовать свои козыри.
Вот, Леонид Викторович, вот как раз многие волнуются, что если Россия выйдет из состава Совета Европы, то обращение в Европейский суд по правам человека уже будет невозможным для российских граждан. Это не обеспечит достаточную защиту прав граждан и дополнительный контроль за правоохранительными органами. Как вы считаете, имеет ли это смысл вот вообще вот эта вот инстанция по отношению? Или но она только является политическим давлением?
Да, но по факту же мы теперь вроде бы можем не исполнять же, насколько я понимаю, да, в связи с поправками в Конституцию.
Мы считаем, решение что не СПЧ. Можем не исполнять, а они считают, что должны.
Да, кстати говоря, ведь упрек как бы звучал в адрес России, что вот там по Навальному не исполняется решение СПЧ о том, чтобы его немедленно отпустить, там согласно, я не помню какой статье, но было такое дело недавно.
39-е,
да.
Ну, во-первых, как бы это, я согласен с нашим прямое вмешательство в российскую как бы юрисдикцию. Во-вторых, я не вижу проблем. То есть, если вы не принимаете, если вам не нравится внутреннее законодательство, по которому должна страна жить, почему, например, американское законодательство вообще не имеет границ? И они плевали на все международные суды, потому что интересы национальные оформляются в виде национального кодекса правил, который кодифицирует потом уже в законы переходит, да, и имеет формальное основание уже для применения. Поэтому понятно, что для любой страны, которая считает себя суверенной, объявляет суверенной, национальное законодательство и национальная юрисдикция должна быть приоритетной по отношению к международной. Европа решила создать общее пространство нормы в виде ЕС. Ну и пусть на здоровье у себя создают, пусть вводят общие тарифы. Мы же не являемся частью Европы. Нас же никто не приглашает и не принимает в ЕС. Нас, наоборот, отгораживают от ЕС в плане бизнеса. Нас санкции объявляют, нас решили кредитных возможностей на финансовом рынке мировом. Нас третьим энергопакетом «Газпром» и наших поставщиков энергетики вообще отрезали от внутренней инфраструктуры и внутреннего рынка, причем беспрецедентно отрезали, силовым фактически порядком, юридическим. Ни о каком рынке здесь вообще и свободе рынка речи не идет. Поэтому, немножечко, мне кажется... Я, например, честно говоря, я знаю, что у нас масса несправедливостей, как и везде, во всем мире, при правоприменительной практике. Я сам с этим не раз сталкивался, в том числе и с правоохранительными органами. Ну, мне никогда и в голову не приходило обращаться в ЕСПЧ. Просто не приходило. Защищайся здесь, обороняйся как можешь, если ты чувствуешь себя правым. Мне кажется, что это правильная абсолютно позиция. Вы знаете, часто цитируют там, Высоцкого, что мне многое не нравится в своей стране, но буду я обсуждать это. Но юрисдикция и правоприменение – та же самая история.
Леонид Викторович, вы знаете, единственное, сейчас, Лена, извини, пожалуйста, я просто вспоминаю, что почему-то при этом российские бизнесмены идут в высокий суд Лондона свои отношения выяснять, которые работают в России. Вот нет ли здесь противоречия? Ну, выясняйте тогда на родине.
А вы знаете же, это история. Мы же приватизировали свою страну, свою промышленность в английском законодательстве, в офшорах. Потому что офшоры – это, с одной стороны, свободные зоны финансовые, но, с другой стороны, они находятся в английской юрисдикции. То есть там везде, при любой сделке, при оформлении собственности, ты обязуешься разрешать свои вопросы именно там, в английском суде. То есть мы фактически добровольно в 90-х годах, там, 2000, в конце 90-х, взяли свою всю промышленность и отнесли на суд английских законодателей. Ну вот, наверное, надо с этим разбираться было и сейчас разбираться. Мы много говорим о деофшоризации. Леонид Викторович, ну, по крайней мере, но делаем мало в этом направлении.
Еще один короткий вопрос по этому поводу. Я приводила слова сенатора Константина Костелева, который сказал, что вот мы вышли из ПАСЕ, и ничего трагичного не случилось. Однако глава парламентской ассамблеи Хендрик Дамс приезжает в Москву специально, чтобы обсудить отношения с Европой и с главой МИДа, и с спикером, с Фреда, ну и все остальное. Скажите, как вы считаете, ничего страшного, что вышли из ПАСЕ?
Да ничего страшного, пусть приезжают. Наоборот, они любят силу. Когда ты, знаете, у меня есть один хороший друг, знакомый, значит, журналист, он международник известный, вот, он там много очень бывает. Он говорит, когда ему задали вопрос, а чего же вы так вот Россия, когда начала проявлять свои собственные позиции на международном рынке в политике, он говорит, ну вы же терпите то, что американцы делают. Вот будете терпеть от того, что теперь и то, что делаем мы. Понимаете, они понимают силу. И вообще в международных отношениях это международные правила существуют как силовой паритет между разными странами. Никак иначе. Это не договоренности доброй воли. Это именно силовой паритет. И если вы наносите удар, а там же у нас серьезные взносы, которые мы платили, то, конечно, приедут к вам и будут разговаривать. Вот европейцы и западный мир очень чувствительны к финансовым потерям.
Леонид Викторович, не уходите. Небольшая пауза, еще одна тема.
Радио «Спутник».
Минобороны Турции утверждают, что Сирия нанесла ракетный удар по двум населенным пунктам в подконтрольной Анкаре северной части провинции Алеппо. Заявление ведомства передает агентство «Анадолу».
Ранее проправительственная сирийская газета «Ол-Ватан» сообщала, что в ночь на понедельник нефтяные автоцистерны в этой части провинции подверглись ракетному удару. По данным турецкого Минобороны, снаряды запущены из аэродрома Квайрес. Они якобы попали по городам Джарабулис и Эль-Баб, передает это ведомство. По информации агентства, турецкая сторона уведомила Россию о необходимости не допускать подобных атак со стороны Сирии.
Леонид Викторович, скажите, пожалуйста, у вас есть представление, что сейчас в Сирии происходит и, в общем, что происходит на подконтрольной Турции территории, ну и как там Москва и Анкара выстраивают свои отношения? Были разные эпизоды?
Разные были, было много, понимаете. Сирия, так же, как и Украина, это сейчас точка столкновения множественных интересов. Это такие реперные точки мировой политики, тестерные такие точки, потому что там и Иран, там и Россия, там и США, там и Турция, там вообще, в принципе, все мировые, и Европа, там все мировые интересы завязаны. Это такие узлы гордиевы, которые надо либо развязать, либо разрубить. То есть мы видим, как все исторические сложившиеся противоречия в этом регионе, их там навалом, куча просто, это же общий дом, да, такой свал. Вот, они оживают. Понятно, что исторические амбиции Турции в этой ситуации тоже возрастают. Мы видели недавно, как турецкий этот Чавушоглу, глава МИДа, заявлял, что они сделают все для того, чтобы туркменские, азербайджанские, туркменские, прежде всего, газ попал на газ Европы через них. То есть Турция становится таким газовым, если северные потоки формируют на севере такой хаб, да, европейский, в виде Германии, который становится точкой входа на европейский рынок русского газа, энергоресурса.
То есть Турция не отступится?
Южный.
Не отступится, если... От своих позиций, конечно, да, вот, в той же Сирии.
Конечно, не отступится. Мы и не должны глупо требовать от Турции следовать интересам России. У них есть свои интересы. Это старая страна со сложившимся представлением о истории и будущем. Надо это учитывать и находить пути. Ну, вообще феномен, конечно, то, что вот эта сатанинская тройка, которую вы сказали, Иран, Турция и Россия по урегулированию ближневосточного, впервые там нет США, которая находится как бы в оппозиции этой тройки и делает все, чтобы ее разбить. Потому что все исторические противники сошлись между собой за одним столом переговоров. Я имею в виду Иран, Турцию и Россию.
Леонид Викторович, скажите, пожалуйста, а вы упомянули США, ну как же обойти стороной это государство? Ну вот дело в том, что мы помним, недавно были сообщения, что нанесли они, американцы, удар по проиранским формированиям на территории Сирии, но после нападения на них в Ираке, на американцев. И вот сейчас все-таки каким образом, что там они делают? Они, я так знаю, строят, а может быть уже построили военный аэродром, то есть остались, видимо, надолго, закрепили свои позиции. Вот с ними есть какие-то контакты у Турции, у России?
Ну, я думаю, что когда ты находишься в боевом столкновении, фактически, ну, я имею в виду окопы, не войну, а там же, помните, была история, когда наши заявляли, что любой вообще самолет, который появится в западной зоне разделения, мы будем сбивать после инцидента одного с нашим самолетом, а американский имеется в виду. Вот, понятно, что есть и противоречия, есть и взаимодействие. Что делают американцы? Американцы блокировали ключевой проект, который, накануне которого началась Сирия. Это тройственный был меморандум между Ираном, Ираком и Сирией о строительстве трубы газового газопровода мощного из Ирана через Ирак и Сирию по дну Средиземноморья в Европу. То есть это понятно, что это мимо Турции так называемый газопровод был бы. И понятно, что для США вот этот вот выход Ирана на европейский рынок, это, ну, как, не знаю, ну, удар в самое болезненное место. Поэтому они перекрывают вот эти точки, коммуникационные точки из Ирана. Россия контролирует побережье Сирии сегодня, да, а США контролирует вот эти коммуникации между Ираном, Ираком и Сирией. То есть она не позволяет, перекрывает вот этот проект. В том числе и проект из Катара, который тоже существовал трубы. То есть это фактически патовое состояние.
Патовое состояние. Леонид Георгиевич, извините, пожалуйста. Да.
Второе, вот эти нелегальные поставки сирийской нефти, которые добываются на подконтрольной в США зоне, это тоже является фактором ценового давления на нефтяной рынок. Можно... Как в свое время ИГИЛ использовался, так теперь напрямую американцы
просто нефть. Этот Леонид Викторович, гонят. Да, в завершение короткий вопрос. Все-таки при Трампе как бы было декларировано, что Соединенные Штаты будут заниматься нефтью, контролем над нефтью, вроде как не будут особо вмешиваться во внутрисирийские дела и в политику региона. Сейчас, с приходом Байдена, все-таки наличие американцев в Сирии, это экономический вопрос или опять становится военно-политическим?
А это, на мой взгляд, в современном мире это неразделимо. И вообще неразделимо. Мы в свое время попытались экономику отделить от политики, хотя изначально это возникало именно как политэкономия, наука, да, потому что любой хозяйственный механизм возникает только при наличии политического механизма. Трудно представить себе функционирующий рынок, если нет общих законов, нет единой администрации, это просто базар мировой. Ну, такого же невозможно. Поэтому нужно возвращаться, на мой взгляд, вообще наступило время новой политэкономии, новой геополитики, о которой нужно разговаривать. Нужно забыть о экономике как экономике маркетинга и бухгалтерии, а нужно говорить об экономике как о связи политических отношений и изменения правил мировых.
И изменения правил. Спасибо большое. Политолог, доцент финансового университета при правительстве России Леонид Крутаков.
слушаете «Радио Спутник».
Полиция Нидерландов применила водометы для разгона в центре Гааги демонстрации против коронавирусных ограничений. Причина столь жесткой реакции – на акцию вышли более 200 человек, а это превышает допустимое число участников. Кроме того, митингующие не соблюдали дистанцию.
В соцсетях также распространяется видео, на котором полицейские избивают дубинками мужчинами. Я напомню, что протесты против коронавирусных ограничений проходят еще с января месяца, они не утихают. Вот, допустим, 7 марта вышли около 700 человек, тогда тоже полиция тогда применяла слезоточивый газ и задерживала участников этих протестов. Сейчас в Нидерландах действует комендантский час с 9 вечера до половины 5 утра. Нарушителям же грозит штраф 95 евро. И, кроме того, закрыты бары, рестораны, развлекательные центры. Ну, то есть там действительно такой жесткий локдаун, против которого и выступают. Еще вот это вот все протесты, они усиливаются тем, что сейчас там как бы предвыборная ситуация. Сегодня начинаются парламентские голосования на парламентских выборах, которые пройдет три дня. Ну и, конечно, там ситуация взрывоопасная. Можно еще сказать, что вакцинация в Нидерландах приостановлена, потому что они использовали вот эту вакцину AstraZeneca, и в связи с тем, что в соседних странах, в Дании и Норвегии, были смертельные случаи среди тех, кто привился этой вакциной, до 29 марта власти Нидерландов сказали, что они приостанавливают и будут более тщательно изучать качество этой вакцины.
Давай общаться с директором Института современного государственного развития Дмитрием Солоником. Дмитрий Владимирович, здравствуйте.
Доброе утро.
Вы знаете, я тут прочитал на медне, что называется, любопытную статью, что в европейских странах такие движения антиограничительные, что ли, да, приобретают весьма распространенный характер. Это такие конспирологические, если угодно, движения. В общем, их лидеры считают, что все эти комендантские часы и прочие локдауны, это вот как раз некий заговор власти против населения, чтобы все-таки превратить территорию стран в цифровое рабство, о чем мы много раз говорили, да, и вот таким образом контролировать все и все. Вот это чересчур, это перегиб, так как конспирология, или в этом есть доля здравого смысла?
Ну, может быть, доля здравого смысла в этом и есть, но, конечно же, не на 100%. То, что есть заинтересанты в том, чтобы ввести больший контроль за деятельностью граждан, да, конечно, так оно и есть. То, что этот контроль будет через какое-то время введен, ну, не через год, а, предположим, там, через десятилетие, да, конечно, видеокамеры будут фиксировать лица, перемещение каждого человека будет фиксироваться, оплачиваться все будет только с банковских карточек, и, соответственно, все движение денег будет контролироваться. На всех товарах будут маркировки, соответственно, кто что продает, тоже будет известно, ну и так далее, и так далее. На мобильных телефонах будут стоять устройства, которые дают геолокацию точную, кто где находится, будет известно, кто с кем встречается, кто где спит, кто в какой бар заходит. Да, конечно, это будет новым. Нельзя сказать, что это делается только в рамках...
Ну да, будет, да уже есть это. Вот то, что вы рассказываете, собственно говоря, это уже процентов на 70 реализовано. А скажите, а все-таки тогда почему европейцы-то? Ну вот в данном случае голландцы, еще немцы периодически бушуют, там британцы, французы. Правительство помогает достаточно серьезно и бизнесу, и людям финансово. А что ж тогда не подождать, пока уйдет пандемия?
Ну, психологически тяжело, на самом деле, год жить с ограничениями, тем более там, когда комендантский час и вообще на улицу не выйти. Вон Франсуа Фион, когда приезжал в Москву, удивлялся в беседе с Владимиром Путиным, какой живой город Москва, в отличие от Парижа. Пустые улицы в Париже, никого нет. В Амстердаме то же самое. Люди все сидят по домам. Психологически тяжело, это естественно. И какое-то количество людей выходит протестовать. Кто-то с этим смирился. А для кого-то это разрушение смысла жизни.
Ну вот, несмотря на продолжающиеся протесты, вот в Нидерландах статистика есть такая, опросы показывают, что все-таки правительственная партия может получить большинство мест в парламенте. Значит, все-таки есть различные точки зрения и скорее одобряют действия.
Да, конечно, там 200 человек, которые вышли в эти выходные на протест, ну, 200 человек есть люди с повышенной энергетикой, есть люди с неустойчивой психикой, есть разные люди, да. 200 человек, в общем-то, это не показатель. То, что люди выходят, да, конечно, еще раз говорю, у кого-то нервы сдали, они вышли. Потом смотрите, да, людей выходит все меньше и меньше. Там, до этого было 700 человек, до этого были 1000, сейчас всего 200. Так что 31 марта уже не за горами, там 2 недели посидеть при комендантском часе. В общем, люди уже так привыкли к этому, успокоились в массе своей.
Небольшая пауза, еще одна тема.
Вы слушаете «Радио Спутник».
Глава парламента Крыма Владимир Константинов назвал ответственных за водную блокаду полуострова. Он считает, что организаторами блокады являются 3 бывших местных политика, покинувших полуостров после воссоединения с Россией. Это Андрей Сенченко, Рифат Чубаров и Мустафа Джемилев.
Андрей Сенченко – это бизнесмен, который известен тем, что он был заместителем главы администрации, исполняющего обязанности президента Украины, и при его непосредственном участии перекрыли Северокрымский канал. Если мы говорим о других двух организаторах, это Рифат Чубаров и Мустафа Джамилев, это лидеры
Меджлиса,
запрещенные в России организации, они как бы обеспечивают популистскую часть этого дела. Если Андрей Сенченко непосредственно отдавал приказания и участвовал в перекрытии канала, то они обеспечивают общественный шум и во всем мире о том, что защищают права таким образом своих же соотечественников.
Дмитрий Владимирович, обратиться Константинов в Генпрокуратуру предлагает, но инициирует он это обращение Российской Федерации, Генпрокуратура, естественно, чтобы возбудить уголовное дело, попытки геноцида, физического уничтожения людей, в общем, в связи с вот этой водной блокадой. Ну, а скажите, пожалуйста, для Киева вот это обращение будет играть хоть какую-то роль? Рубильник-то, собственно говоря, находится в другом месте. Не в России.
Для Киева это не будет играть никакой роли. Данные лица, обозначенные Сенченко, и Джемилев, и Чубаров, только получат дополнительные политические очки, как активные борцы со страной-агрессором. Может быть, получат дополнительные минуты на телевидении, получат...
Гранты.
Гранты, да, от западных стран. Для них это будет только плюс.
Угу. Ну, а скажите, все-таки что делать-то, да? Потому что водных ресурсов собственных, ну, я имею в виду, не морская, а пресная вода, не хватает. И, в общем, каким-то образом надо все-таки то ли договариваться с Киевом, то ли, может быть, через международные организации действовать. Какие рецепты предложите?
Да, ведь был такой проект, что покупать воду у Киева.
Ну, нет, это все ни о чем, как бы, да. Нужно развивать свои технологии, строить опреснительные станции, действительно заниматься водосбором более серьезно. Сейчас зима неудачная. Опреснительные станции это решают во многом вопросы.
Во многом, кстати, извините, что перебиваю, просто я читал тоже аналитику по этому поводу. Это очень дорого, и объемов, необходимых для Крыма, в общем, вряд ли эти технологии обеспечат. И это, кстати, долго, потому что нужны электростанции, которые эти опреснительные станции запитывают, дополнительные электростанции. То есть это комплексная, огромная работа.
Да, конечно. Ну, целый ряд стран живет на опресненной воде, и ничего, у них это получается. Собственно, 6 лет в Крыму можно было этим заниматься. Вопрос к Российской Федерации. Киев отдаст воду в Крым только после того, как Крым присоединится к Украине.
Угу. А вот планы, это, кстати говоря, Киева, тут периодически политики второго разряда озвучивают, да, декларируют, что вот решим с Донбассом, и дальше Крым будем возвращать. Но это просто вот опять же риторика, да, которую мы уже наслушали сколько угодно. Или там что-то они готовят?
Они готовят новые международные санкции, они будут готовить международную поддержку. Ну, Донбасс, да, это попытка военным путем решить ситуацию при давлении западных стран. Так что, нет, там серьезная подготовка будет. Прежде всего, это, конечно же, расчет на международное давление.
На международное давление. Спасибо большое. Директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников. налоговыми льготами могут воспользоваться теперь несовершеннолетними, ну или расскажи.
Да, в Госдуме подготовили поправку, теперь налоговым вычетом на занятия спорта могут воспользоваться не только граждане, но и если дети занимаются спортом, то можно это тоже внести в ту сумму, которая получает налоговый вычет. Размер не может превышать 120 тысяч, теперь это получается на семью, на занятия спортом. То есть сумма возврата по налогам это тогда составит 15 600 рублей, если 120 тысяч потратили на всю семью занятия спортом. Я напомню, что существуют налоговые вычеты также еще на родителей и детей по медицинским услугам, по каким еще там услугам, на обучение расходов. Теперь еще добавилось спорт, и я, конечно же, этим воспользуюсь.
Воспользуюсь. Ну, замечательно. Это же про фитнес, да, идет речь?
Не только. Это про любой спорт. Этот список организаций будет утвержден дополнительно Минспортом, в которых можно будет услуги, вот эти вот будут считаться возвратные деньги.
Замечательно. Приветствуем. Здоровый образ жизни. Спасибо. Илья Харламов и Елена Глещинская.